привязанность. Я начну с самой смиренной и самой распространенной любви, меньше всего отличающей нас от животных. Предупреждаю сразу, что это не упрек. Наши человеческие черты не лучше и не хуже от того, что мы разделяем их с животными. Когда мы обзываем человека животным, мы не хотим сказать, что у него много таких черт. У всех их много. Речь идет о том, что он проявил только эти свойства там, где нужны были чисто человеческие. Словом же «зверский» мы называем поступки, до которых никакому зверю не додуматься. Итак, я буду говорить о самой простой любви. Греки называли ее «сторге». Я назову «привязанностью». В моем греческом словаре «сторге» определяется как привязанность, главным образом, родителей к детям. Но слово это означает и привязанность детей к родителям. Любовь между детьми и родителями – первоначальная, основная форма этой любви. Чтобы представить ее себе, вообразите мать с младенцем, кошку в полной котят корзине, писк, лепетание, тесноту, теплый запах молока. Образ этот хорош тем, что сразу вводит нас в центр парадокса. Дети любят мать любовью нуждой, но и материнская любовь – нужда, мать в ней нуждается. Если она не родит, она умрет, если не покормит, заболеет. Ее любовь – нужда, но нуждается она в том, чтобы в ней нуждались. К этому мы еще вернемся. И у животных, и у нас привязанность выходит далеко за пределы семьи. Тепло и уютно бывает не только с детьми и не только с родителями. Такая любовь самая неприхотливая. Есть женщины, у которых и быть не может поклонников, есть мужчины, у которых и быть не может друзей. Но мало на свете людей, к которым никто не привязан. Привязанность не требует сходства. Я видел, как не только мать, но и братья любили полного идиота. Привязанность не знает различий пола, возраста, класса. Она связывает молодого ученого и старую няню, живущих в совершенно разных мирах. Более того, привязанность не признает границ биологического вида. Она связывает человека и животное, и двух разных животных, скажем, кошку и собаку, и даже, это видел Гилберт Уайт, курицу и лошадь. Такую любовь хорошо и часто описывали. В «Тристраме Шен-Ди» отец и дядя Тоби 10 минут не могли поговорить без спора, но они глубоко привязаны друг к другу. Вспомним Дон Кихота и Санчо Пансу, Пиквика и Уэллера, Дика и Маркизу. Быть может, автор о том и не думал, но четверка из «Ветра в Ивах» — крот, крыс, жаб и барсук — показывают нам, какие разные создания может связать этот род любви. У привязанности тоже есть условия. Предмет ее должен быть своим, хорошо или давно знакомым. Мы часто знаем, когда именно — какого числа влюбились или обрели друга. Вряд ли можно установить, когда мы привязались к кому-нибудь. Не случайно мы употребляем ласкательно слово «старый», французы «vieux». Собака лает на незнакомца, не причинившего ей вред, и радуется знакомому, который ни разу ее не приласкал. Ребенок любит угрюмого садовника и дичится ласковой гостьи. Но садовник непременно должен быть старый, ребенок и не вспомнит времен, когда его еще не было. Я уже говорил, что привязанность смиренна. Она не превозносится. Мы гордимся влюбленностью или дружбой. Привязанности мы нередко стыдимся. Как-то я рассказывал о том, как любят друг друга собака и кошка, а собеседник мой заметил, вряд ли собака признается в этом другим псам. У привязанности простое неприметное лицо, и те, кто ее вызывает, часто просты и неприметны. Наша любовь к ним не свидетельствует о нашем вкусе или уме. То, что я назвал «любовью-оценкой», в привязанность не входит. Чаще всего мы начинаем различать достоинства в милых нам людях, когда их с нами нет. Пока они с нами, мы принимаем их как должное. Для влюбленности это провал. А здесь ничему не мешает. Привязанность тиха, о ней и говорить неудобно. На своем месте она хороша, вытащить ее на свет опасно. Она облекает, пропитывает нашу жизнь. Она там, где шлепанцы, халат, привычные шутки, сонный кот, жужжание швейной машины, кукла на траве. Внесу поправку. Все это так, если привязанность одна, если она ни с чем не смешана. Она и сама любовь, но часто она входит в другой вид любви, пропитывает его, окрашивает, создает для него среду. Может быть, без нее та любовь и усохла бы. Когда друг становится старым другом, все, что не имело к дружбе никакого отношения, обретает особую прелесть. Что же до влюбленности, она может просуществовать без привязанности очень недолго. Если же протянет подольше, становится поистине мерзкой, слишком ангельской или слишком животной, или тем и другим по очереди. Такая влюбленность не по мерке человеку, она и мала ему, и велика. Зато как хороши и дружба, и влюбленность, когда сами они затухают, и привязанность дает нам свободу, известную лишь ей, да одиночеству. Не надо говорить, не надо целоваться, ничего не надо, разве что помешать в камине. Об этом слиянии, наложении родов любви свидетельствует то, что почти всегда и везде все они выражаются в поцелуе. Сейчас в Англии друзья не целуются, а вот влюбленные и те, кто привязан друг к другу, этот обычай хранят. Они так верно хранят его, что и не скажешь, кто у кого это позаимствовал. Да и вообще, есть ли тут заимствование? Конечно, поцелуй влюбленности не тот, что поцелуй привязанности. Но ведь влюбленные далеко не всегда целуются страстно. Кроме того, оба рода любви, к удивлению наших современников, пользуются лепетом, детским говором. Свойственно это не только людям. Профессор Лоренс сообщает нам, что зов влюбленных галок состоит в основном из звуков, которые издают обычно их дети. То же самое делаем и мы, делают и птицы. Нежность – все нежность, и язык самой первой нежности вспоминается, чтобы послужить второй. Мы уже знаем, что оценка не играет в привязанности большой роли. Но очень часто, благодаря привязанности, оценка появляется там, где ей бы без этого вовек не появиться. Друзей и возлюбленных мы выбираем за что-то – за красоту, за доброту, за ум, за честность. Но красота должна быть особая – наша, и ум особый в нашем вкусе. Потому друзья и влюбленные чувствуют, что созданы друг для друга. Привязанность соединяет не созданных друг для друга, до умиления, до смеха непохожих людей. Сперва мы привязываемся к человеку просто потому, что он рядом, потом мы замечаем, а в нем что-то есть. Значит, это, что он нам нравится, хотя и не создан по нашему вкусу, а ознаменует великое освобождение. Пускай нам кажется, что мы снизошли к нему, на самом деле мы перешли границу. Мы вышли за пределы своих мерил, начали ценить добро как таковое, а не только нашу излюбленную его разновидность. Кто-то сказал, кошек и собак надо воспитывать вместе, чтобы расширить их кругозор. Это и делает привязанность. Она самая широкая, самая демократическая любовь. Если у меня много друзей, это не значит, что я терпим и добр. Я их выбрал, как выбрал книги своей библиотеки. Поистине любит чтение тот, кто порадуется грошовому выпуску на книжном развале. Поистине любит людей тот, кто привяжется к каждодневным спутникам. Я знаю по опыту, как привязанность учит нас сперва замечать, потом терпеть, потом привечать и, наконец, ценить тех, кто оказался рядом. Созданы они для нас? Слава Богу, нет. Они – это они и есть чудовищные, нелепые, куда более ценные, чем казалось нам поначалу. И тут мы подходим к опасной черте. Привязанность не превозносится, как и милосердие. Привязанность обращает наш взор к неприметным. Бог и его святые любят тех, кто не может вызвать любви. Привязанность непритязательна, привязанность отходчива. Она долго терпит, милосердствует, никогда не перестает. Она открывает нам в других образ Божий, как открывает его смиренная святость. Значит, это и есть сама любовь? Значит, правы викторианцы? Значит, другой любви и не нужно? Значит, домашнее тепло и есть христианская жизнь? Ответ несложен. Нет. Я говорю сейчас не о том, что викторианские писатели как будто и не читали текстов о ненависти к жене и матери или о врагах человека, домашних его. Конечно, все это правда. Христианин не смеет забывать о соперничестве между всякой естественной любовью и любовью к Богу. Бог – величайший из соперников, предельный предмет человеческой ревности. Та красота, ужасная как Горгона, которая в любой миг может украсть у меня сердце мужа или жены, дочери или сына, то есть нам кажется, что он их крадет. Горечь неверия часто вызвана именно этим, хотя человек думает, что ему противны предрассудки или ханжество. Но об этом мы будем говорить позже. Сейчас речь идет о куда более земных вещах. Сколько на свете счастливых семейств? Потому ли их мало, что родные не любят друг друга? Нет, не потому. Семья бывает несчастлива при очень сильной любви. Хуже того, из-за сильной любви. Почти все свойства привязанности о двух концах. Они могут порождать и добро, и зло. Если дать им волю, ничего с ними не делать, они вконец разрушат нам жизнь. Мятежные противники семейных радостей сказали о них не все, но все, что они сказали, правда. Заметьте, как противны песни и стихи о семейных чувствах. Противны они тем, что фальшивы. А фальшивы, потому что выдают за гарантию счастья и даже добра то, что только при должном усердии может к ним привести. Если верить песням и стихам, делать ничего не надо. Пустите привязанность, как теплый душ, и больше вам думать не о чем. Как мы видели, в привязанность входит и любовь-нужда, и любовь-дар. Начнем с нужды, с того, что мы нуждаемся в любви к нам. Привязанность – самый неразумный вид любви. Привязаться можно к каждому, поэтому каждый и ждет, что к нему привяжутся. Мистер Понтификс из «Пути всякой плоти» ужасается, что сын не любит его и считает это противоестественным. Однако он и не спросит себя, сделал ли он хоть что-нибудь заслуживающее сыновней любви. «Король Лир» начинается с того, что очень неприятный старик жить не может без привязанности своих дочерей. Я привожу пример из книг, потому что мы с вами живем в разных местах. Живи мы близко, я бы показал вам сколько угодно примеров. Причина ясна. Мы знаем, что дружбу и влюбленность надо чем-то вызвать, как бы заслужить. Привязанность дается бесплатно, она сама собой разумеется. Мы вправе ждать ее. А если не дождемся, решим, что наши близкие ведут себя противоестественно. Конечно, это неправда. Мы млекопитающие, потому инстинкт вкладывает в наших матерей какую-то к нам любовь. Мы создания общественные, и потому живем в определенной среде, где при нормальном ходе вещей возникают привязанности. Если кто-то привязан к нам, это не значит, что мы достойны любви. Отсюда делают вывод – если мы и недостойны любви, к нам должен быть кто-нибудь привязан. Точно так же можно сказать, никто не заслужил благодати Божией. Я ее не заслужил. Следовательно, Бог должен мне ее даровать. Ни там, ни здесь и речи не может быть о правах. Никаких прав у нас нет. Мы просто смеем надеяться на привязанность, если мы обычные люди. А если нет... Если нас невозможно вынести, тогда природа станет работать против нас. При близком общении легко возникает и ненависть. Все будет похоже, и все наоборот. Тоже кажется, что мы всегда терпеть человека не могли. Тоже возникает слово «старый», его старые шутки, и даже вечный. А, вечно он. Нельзя сказать, что Лир не знает привязанности. На любви нужде он просто помешался. Если бы он по-своему не любил дочек, он бы не требовал от них любви. Самый невыносимый родитель или ребенок может испытывать эту хищную любовь. Добра она не приносит ни ему, ни другим. В такой семье просто жизни нет.